Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня апостол и евангелист Лука со страниц Святого Евангелия повествует нам о двух чудесных случаях исцеления, которые явил Христос Спаситель в дни Своей земной жизни. Господь, проповедуя, ходил по Палестине вместе со святыми апостолами. Множество народа окружало Его. Кто слушал, внимая словам Царствия Божие, кто из любопытства, кто, как архиереи и книжники, искали в Его словах какой-то компромат на Него, чтобы потом Его обвинить в несоблюдении заповедей Моисеевых. Множество народа теснило Его, и вот среди этой толпы подходит начальник синагоги. Храм Иерусалимский был один, единственный, в котором приносились жертвы истинному Богу, но по всей Палестине были рассеяны синагоги. Это были как церковно-приходские училища, где были старшие синагог, которые учили народ, читая им Священное Писание, объясняя его, наставляя народ жить по заповедям Божьим. И вот один из начальников синагоги, Иаир, имея 12-летнюю дочь единственную, которую, видно, любил как отец, у него была великая скорбь, дочь тяжело заболела, и так, что уже, видно, не было надежды на врачебное искусство. И вот он при всей толпе народа, невзирая на мнение первосвященников и книжников, которые были настроены против Христа Спасителя, евангелист говорит, что он падает ниц при ногу Спасителя и умоляет его прийти и исцелить его дочь. И Господь сразу же, не говоря никаких слов, сразу идет к нему в дом. Видно, великая вера была у этого человека, и жил он нелицемерно по заповедям Божьим. Разневзирая он на толпу людей, которые были против Спасителя настроены, он, невзирая, имея в душе, видно, искреннее смирение, падает при ногу, прося помощи у Христа Спасителя. И вот когда Господь идет среди толпы, была одна женщина, которая по возрасту дочери Иаира, 12 лет, имела болезнь течения крови, и, как говорит евангелист, все свое имение уже истощила на врачей, но помощи не получила никакой. И вот она, имея в сердце веру, сказала сама внутри себя: «Если я даже прикоснусь к краю одежды Христа Спасителя, я получу исцеление». И с такой мыслью, с трепетом, с дерзновением, в толпе, не объявляясь никому, она подошла сзади и коснулась одежд Христовых и почувствовала, что тотчас остановился ток крови и это истощение, которым она страдала уже в течение многих лет из-за потери крови, или, как врачи говорят, из-за анемии. Она почувствовала наполненной себя сил, почувствовала мгновенно выздоровевшей. И Христос Спаситель, остановившись, сказал: «Кто прикоснулся ко мне?» И апостол Петр сказал ему: «Учителю, толпа тебя окружает, это всюду теснит. Удивительно ли, что кто-то к тебе прикоснулся?» И тогда он сказал: «Нет, кто-то прикоснулся ко мне с верой, потому что я почувствовал, что сила изошла из меня, исцеляющая сила». Господь знал, кто к нему прикоснулся и кто получил исцеление. Как сердцеведец, он слышал безгласный вопль души этой женщины, молящей об исцелении и жаждущей этого исцеления. Но желая явить ее добродетель веры перед всеми, он останавливается и задерживается, и тогда жена с трепетом приходит и падает при ногу Спасителя и говорит: «Это я прикоснулась, Господи, и я получила исцеление», возвещая об этом всему народу. Почему Господь задерживается на данный момент, хотя должен, казалось бы, спешить к смертельно больной, к умирающей уже девочке? Во-первых, он показывает это чудо, чтобы Иаира утвердить в вере и в неослабности молитвы и веры в заступничество и в помощь Божию. Тем более, что в этот момент могла бы ослабнуть вера Иаира и появиться и ропот, потому что подошел некто из его окружения, из его дома, и сказал: «Не утруждай учителя, пускай уже не идет в твой дом, потому что дочь твоя умерла». И Господь, опять же, чтобы укрепить веру Иаира, поддержать эту веру в нем, Он говорит: «Не бойся, но только веруй, и спасена будет дочь твоя». И продолжает идти к дому. Подойдя к дому, все увидели во дворе множество плачущих. Как всегда бывает и в наших домах, когда кто-то из близких умирает, мы собираемся и слезами выражаем искреннее сочувствие тем, кого постигло горе утраты близкого человека. Но в ветхозаветном народе был еще особый род плакальщиков. Плакали по традиции, по обычаю ветхозаветного народа, часто не имея сокрушения сердечного и сострадания, а просто как соблюдая обычаи, даже таких плакальщиков нанимали на похороны. И вот они плакали во дворе, и когда Христос Спаситель пришел и увидел их, и опять же, укрепляя веру Иаира, сказал: «Не умерла дочь твоя, но спит». И вот мы видим, что сердечное чувство у тех людей, которые плакали, не было, потому что они начали смеяться и говорить: «Как спит, умерла?» И Господь, видя их неверие, никого не берет в дом, где лежала умершая траковица. Взял только апостолов Петра, Иоанна и Иакова. Мы неоднократно еще встретим, и как на гору Фавор во время преображения он этих трех апостолов брал. Эти три апостола были с ним в Гефсиманском саду, когда он молился перед распятием. И вот он здесь берет этих апостолов и берет родителей, отца и мать этой девочки. Потому что искренне, чем родители, никто не переживает. И искренне, чем родители, никто не молится. И вот он подходит к одру, на котором лежит умершее дитя этих родителей. И к великой их радости и удивлению берет ее за руку и говорит: «Девица, восстань». И не только восставляет, она встает полностью здорова и жива, но чтобы это было в уверении, что это не призрачное воскрешение, не мнимое, а истинное воскрешение мертвой, он говорит родителям: «Дайте ей есть». И вот мы, братья и сестры, сегодня, слушая это повествование о воскрешении умершей дочери начальника синагоги и о исцелении кровоточивой жены, видим два рода молитвы. В первом случае Иаир вопиял к Богу словесно, преклонялся перед Ним и просил Его помощи. Во втором случае женщина молча подошла, но крик сердца ее Бог услышал. В Ветхом Завете, когда была битва с Амаликом, там есть такой момент, когда Моисей молча ходил перед полками, переживая. И Господь вопросил его: «Моисея, Моисей, что вопиеши ко мне?» Моисей ходил молча, не издавая ни одного звука. А Господь вопросил: «Что вопиеши ко мне?» Наверное, никто, как родители, не знает, что такое вопль родительского сердца за ребенка своего. Когда ты видишь его в беде, или больным, или какое-то несчастье постигло, или в семье там не ладится, или еще какая-либо ситуация стряслась с ребенком, что материнское сердце криком кричит к Богу. Вот так и в данном случае братья и сестры вопияла та кровоточивая жена. И вопль сердечный сердцеведцем Богом был услышан, и она получила исцеление, от которого страдала в течение 12 лет. Мы видим, братья и сестры, Иаира, который молился и веровал. И в том, и в другом случае, и у жены кровоточивой, и у Иаира было две добродетели. Это вера в помощь Божию, несомненная вера. Ведь сколько, казалось бы, причин было Иаиру усомниться. Вот он, как начальник синагоги, наверное, слышал разговоры, что никакой Христос не пророк, никакой он не Бог, явившийся в мире. Так, самочинный самозванец, неоднократно ведь говорили о нем, что он беса имеет и силой бесовской, и сгоняет бесов и прочее, что только не говорили. И камнями когда-то хотели побить. Множество примеров было бы у Иаира усомниться. Нет, он верил. Верил, что Христос – Сын Божий, что Он может единственный, кто может Ему еще помочь в этом мире. И когда сказали, что дочь умерла, уже можно не идти, тоже мог бы усомниться, но он поверил словам Христовым: «Не бойся, только веруй, и спасена будет дочь твоя». И во двор вошедший, видя плачущих, еще мог бы усомниться. Нет, он входит со Христом в дом, ожидая чуда. Вот эта живая вера, братья и сестры, в одном и в другом случае даровала и воскрешение мертвой дочери Иаира 12-летней, и исцеление 12-летней кровоточивой жены. Ведь мы тоже, братья и сестры, бывает молимся. Но бывает молимся с холодным сердцем, а то и с рассеянием помыслом, вроде устами молимся, и крестимся, и поклоны ложим, и свечи ставим, а при этом как-то далеко отстоим от Бога. Недаром и Господь говорит: «Многие глаголят мне: Господи, Господи, но сердце их далече отстоит от меня, всуе чтут мя». То есть напрасно, всуе. Мы видим, братья и сестры, чудотворную икону в нашем храме. Множество народа притекают к чудотворному образу, прося помощи у Божьей Матери. Но каждый из нас знает, что мы можем иногда сердцем искренним помолиться перед Божьей Матерью, с сокрушением сердечным, утесненное скорбью. И поток слез исторгается из очей наших. Как бывает, поднимается вода, утесняемая плотиною, так и мы, братья и сестры, утесняемые скорбями, часто исторгаем источники водны из очей своих, плачем перед Богом. И множество подвесок у чудотворной иконы говорит о том, что множество искренних молитв было принесено Божьей Матери, услышано ею, и молитвы были исполнены в благодарности. Эту люди давали самое дорогое, что у них было. Драгоценности хотя бы этим видимым знаком отблагодарить Божью Матерь за помощь. И свидетельство чудотворности этого образа подвешиваете подвески. Но ведь не секрет ни для кого из нас, что ведь мы часто, приходя в храм, бывает и бездумно, машинально перекрестились, поклонились, кнулись губами в икону и отошли с таким же холодным сердцем. Это как раз таковая молитва, о которой говорится, что она в недра твоя возвратится. То есть молитва и не поднялась от земли до Бога, так упала камнем. От холодного сердца окаменело исходя, так она каменно-сердечная, тяжелая молитва, так она и осталась, никуда не поднявшись. Не так молились наши деды и прадеды. Они молились с искренним сердцем. С горячей душой Господь великие чудеса посылал по их молитвам и помощь им оказывал. Ведь почему, бывает, посылаются нам болезни и скорби? Потому что скорби являются часто причиной умягчения нашего сердца. Когда сам болеешь, то можешь и больному сострадать. Когда сам скорбь пережил, тогда и чужая скорбь твое сердце трогает. В свое время, братья и сестры, когда я учился еще в семинарии и нес послушание экскурсовода музея, так называемого ЦАКа, при семинарии Академии Московской, и вот однажды, входя в зал музейный, где было множество икон старинных, самая большая икона была Божьей Матери всех скорбящих радости, где изображена Божья Матерь со скипетром, с младенцем на руках, а по бокам ее нищие, бездольные, больные, в тюрьму заключенные, потопающие на море, на полях иконы изображены, которые простирают к Божьей Матери руки и молят о помощи. И вот когда я рассказывал экскурсии, ведь не только паломники, просто и туристы приезжали, один молодой человек сказал: «Ну так это ж Божья Матерь нужна тем, кто больной, да тем, кто страдает и кто нищий и голодный, а нам зачем?» И тогда, видно, Господь дал мне тогда молодому семинаристу такую мысль: «А вам остается ждать, говорю, болезней, скорбей и лишений, чтобы вы поняли, как нужно молиться Богу и Божьей Матери, когда уже никто не помогает, кроме Бога». Однажды, братья и сестры, депутат Верховной Рады, один приехавший, сказал такие слова, будучи у нас в обители. Он пережил в семье трагедию, связанную с его сыном, он сказал такие слова: «Родители по-настоящему начинают молиться Богу, когда их дети попадают в реанимацию». Но не надо доводить до этого, братья и сестры. Не надо своей беспечностью и самонадеянностью вводить свою душу в грех безбожия и каменосердечие, и охлаждение духовного. Не надо и своих детей подвергать бедствиям, переставая за них молиться. Ведь когда родители перестают молиться за детей, кто за них еще помолится? Кому дети нужны будут? Можно детей кормить, одевать, обувать, учить в училищах, но молиться за их души, давать пример родительской любви искренней и переживающей, не каждый из нас может. Недаром, братья и сестры, я часто-часто это повторяю, напоминаю вновь и вновь о особом дерзновении молитвы родительской, о которой говорит народная мудрость. Материнская молитва небеса потрясает и со дна моря достает. И часто ведь скорби и болезни, мы на них смотрим, как на какое-либо зло. Но не всегда бывает скорби и болезнь злом. Потому что скорби и болезнь часто пробуждают нашу душу от сна греховного, которое приводит душу нашу к смерти духовной. И вот это, чтобы избежать смерти духовной, Господь иногда посылает болезни и скорби. Вот некоторые говорят, помолитесь, батюшка, на меня восстают неправедно. Но дело-то в том, что если нас кто-то оскорбляет неправедно, значит, в жизни в нашей был такой случай, когда и мы кого-то оскорбили неправедно. И вот чтобы не наказывать в вечности, потому что Господь за один грех дважды не наказывает, Господь, чтобы в вечности человек избежал наказания за свой грех, Господь здесь человеку дает что-либо перенести и пережить. В Оптинском Патерике среди старцев Оптинских приводится случай, как один из старцев, идя на колодец за водой, подошел к колодцу, в то время как раз воду из колодца набирал один из братьев. Набирает кто? Сельские люди знают такой ключом или ключкой, как называют, палка с крючком на конце, на которую вешается ведро. И вот он, набравши воду, этот брат, не видя сзади стоящего монаха, старца, он, набравши ведро, через плечо, палкой чуть не ударил ему заостренным концом палки в глаз, и этот старец, чуть-чуть только отпрянувший, остался цел. И он сказал такие слова: «В тот момент, когда заостренный конец палки перед глазом перед моим был, вдруг у меня в памяти мгновенно, как молния, вспомнилось случай из моего детства». И тот старец рассказывал: «Когда я был маленьким мальчиком, моя мама сидела и шила, а я игрался с котенком. Я, будучи несмышленным малышом, играя с котенком, так, гладя его, смотрел на его глазки, которые были как бусинки. Я взял иголку со стола матери и хотел иголочкой попробовать кольнуть в глаз. Что будет?» И в этот момент мама это увидела и вскричала: «Упаси тебя Бог, сынок!» Котенок остался жив, невредим. Мама научила, что так нельзя делать, это младенца тогда неразмышленного. Но, братья и сестры, впоследствии, когда заостренный конец палки был у него перед глазом, он вспомнил этот случай своего детства. Вот так-то и у нас часто бывает. Мы терпим какие-либо скорби или болезни, потому что Господь, давай нам что-то потерпеть в этом мире, избавляет нас от вета за грехи наши в вечности. Мы кого-то оскорбили, и нас оскорбляют, бывает. Мы кого-то злословили, и нас злословят. Мы кого-то осуждали, и нас осуждают. Где-то мы что-то нечестным путем приобрели или своровали, и нас, бывает, обокрадут или обманут. Все оно возвращается. То, что мы делаем, братья и сестры, оно бумерангом возвращается и бьет же нам по голове. Поэтому, братья и сестры, и говорят-то: на Бога надейся, но и сам не плашай. Живи так, чтобы быть достойным помощи Божией. Потому что ведь грехи, которые мы творим, они становятся между Богом и нами как стены. Один грех – стена, второй, третий, четвертый. Когда мы эти грехи исповедуем, то мы разрушаем эти стены. А те, которые мы забыли поисповедовать, то часто Господь сам разрушает эти средостения между Богом и нами, видя намерения нашего сердца, посылая нам скорби и болезни, и через это оздоровляя наши души. Множество примеров, братья и сестры, можно привести, когда человек больной физически был человеком святым, не просто здоровым духовно, а к нему шли за исцелением своих больных душ. Я вспоминаю, братья и сестры, почившего в этом году болящего Алексея, Алексея Федоровича из Старого Оскола, который уже в возрасте более 70 лет приставился в день своего рождения, а похороны его были в день его небесного покровителя Алексия, человека Божия. Его мама, впоследствии в старости она приняла монашество с именем Сергия, была духовным чадом священномученика Ануфрия Гоголюка. Это великой жизни был архиерей, который на Харьковской, на Белгородской кафедрах был. Жил он уже в советское время, в годы гонений, подвергался тюремным заключениям, был священномучеником, был убит за веру. Но его любви, о его простоте говорили матушки Никола Стрельнического монастыря, что бывало, владыка приходит со службы, и смотрим, владыка пришел босиком. «Владыка, да где же ваши сапоги?» Дошел по дороге, там нищий босиком сидит, жалко стало, снял, разулся, да отдал ему свои сапоги. «Да что же вы, владыка, делаете? Как же вы на службу теперь босиком пойдете?» Сел владыка обедать, а следом звонок в двери. Открываю двери, стоит мужичок со свертком под мышкой. «А можно к владыке? А что вы хотели?» «Да я сапожник. Пошил сапоги новые владыке. Хочу, чтобы владыка за меня помолился, и ему подарить эти сапоги». Господь тут же праведнику воздавал за то, что он раздавал нищим. И вот он был духовником, она была Еленой, до пострига монашского мама, старца Алексия. И вот он ее все время называл Елена Скорбящая, владыка Ануфрий. И она удивлялась все время, ну почему, владыка, я скорбящая? Но он ничего не говорил. И вот когда Алеше было 3 годика всего лишь, маме приснился сон. Шло военное время. Женщины все трудились. Детей надо было отдавать в ясли, потому что некому было за ними смотреть. И вот ей приснился владыка Ануфрий, ее духовник, и вручил ей драгоценный золотой крест с драгоценными камнями. Очнувшись от сна, она удивлялась этому сну и радовалась, что владыка явился ей, предупреждая о чем-то. И вот на следующий день после сна нянечка в яслях уронила этого младенца Алексия на пол. Да уронила так, что у него перелом позвоночника. И ребенок на всю жизнь остался скрюченным. Скорченные ручки, ножки, подтянутые к тельцу. Он так всю жизнь и остался. Прожил более 70 лет. Ее на один бок положит, он так и лежит. Перевернут на другой бок, он на другом боку лежит. Он даже не мог разговаривать. Но при этом он знал несколько иностранных языков. Писал стихи, сочинял музыку. Тончайшее познание во всех областях науки и техники были. И все это он получил в храме Божьем. Такое чудо Господь на нем явил, потому что в ясли уже ребенка колечку не брали, а мама приносила его в храм, рядом возле дома стоящий, ложила там его, и бабушки церковные за ним, пока мама на работе, ухаживали. У него была такая табличка, рядами на этой табличке были написаны буквы и цифры. И вот Александр, который после смерти мамы оформил опекунство над ним, он брал его на руки Алексея Федоровича, и тот пальчиком скрюченным показывал на буквы, и за ним по пальчику читали ответы на вопросы, с которыми к нему приходили. Целыми днями у него было море народа в доме. Все приходили с теми или иными вопросами. Алексей Федорович многим помогал советом, многим даровал исцеление, а был случай, когда помог и в воскрешении умершей. Из почитателей Алексея Федоровича, из духовных его чад, была одна женщина, которая была тренер по плаванию у детей. И вот она, отвлекшись, не заметила, что одна девочка в бассейне утонула. И когда спохватились, и когда она уже нырнула и девочку вытащила, девочка уже была бездыханна. И она в таком отчаянии закричала: «Алексей Федорович, помогите! Помолитесь Богу!» И когда она так вскричала в отчаянии в таком, вдруг девочка исторгла из себя фонтан воды, закашлялась и начала дышать. А когда пришла к Алексею Федоровичу, тот с улыбкой спросил: «Что ты так громко кричала? Я тебя и так слышу». То есть вот такое, братья и сестры, казалось бы, вот по рассуждению нашему земному, человек больной, да? Казалось бы, ну как мы понимаем, болезнь – это наказание Божие. Но если бы он был физически здоров, кто его знает? Был бы ли старец Алексей Федорович, который утешал тысячи народа, которые к нему ехали? Один архиерей не захотел ехать к Алексею Федоровичу, отмахнувшись рукой: «Да какие там у вас старцы? Больной какой-то лежит, там едут все, кликушество какое-то». Алеша, когда ему это передали, улыбнулся и сказал: «Не хочет сам ко мне прийти, принесут на руках». И вот архиерей этот поскользнулся, сломал ногу, и какое-то раскаяние у него, видно, возникло внутри души. И говорит, везите меня к Алексею Федоровичу. Но когда привезли, была зима, гололед, костыли разъезжались у владыки. Идти было трудно на одной ноге по гололеду. И тогда и подьяконы его взяли на руки и занесли к Алексею Федоровичу домой. Алексей Федорович говорил, ну я же говорил, не хочешь сам прийти, принесут на руках. Вот так иногда Господь попускает там и скорби, и болезни, и трудности в этой жизни, чтобы оживить нашу душу, а то и сделать ее совершенной. Потому что часто, будучи здоровы, мы так погрязаем в мирской суете и в мирских удовольствиях, что становимся каменными сердцем, не способны ни другим сострадать, ни свою душу к полезному чему-то научить. Даже детей своих не можем научить полезному. И вот сегодня, братья и сестры, Господь дает два примера молитвы. Иаира и кровоточивой жены, которые оба молились с живой верой Богу. И вот дай Боже и нам, всем, братья и сестры, сердечком ощущать присутствие Божие рядом с нами. Вот будет праздник Собор Михаила Архистратига, когда будем мы праздновать всем небесным силам бесплотным праздник. Каждый будет праздновать день своего ангела, ангела-хранителя, который неотступно возле нас наставляет нас на всякое дело благое и от всякой беды нас покрывая и защищая. И вот сегодняшний день вспомните об ангелах-хранителях, которые возле каждого из вас стоят. Пускай этот ангел, напеленный своих рис, примет и слезы ваши, капающие из очей, и услышит воздыхание ваше сердечное и к Богу отнесет к престолу Божию в Царство Небесное, в небесную славу. Пускай ангел-хранитель запишет добрые мысли ваши, добрые чувства и внимание ваше, которое вы слышали евангельское повествование и слова проповеди. Пускай он запишет в небесные вечные хартии, чтобы потом противоставить против грехов наших на страшном суде. Старайтесь, братья и сестры, наполнять душу свою добродетелями. В подсознание свое вкладывайте добрые дела и святые случаи. Старайтесь воспитывать свою душу для вечности. Не будьте так беспечны. И поверьте, что многое в жизни тогда изменится. Потому что если мы будем с верой молиться с искренней живой Богу, то Бог будет рядом с нами. Как мать на каждый крик и плач ребенка, и даже когда он хныкать начинает, потихоньку она уже откликается и бежит к люльке и смотрит, что там с ним, и как ему помочь, и как его успокоить. Вот так точно и Господь будет слушать вас. Но помните, что при этом необходима живая вера, живая любовь, искреннее отношение к Богу. Пускай оно выражается то ли в чтении, когда мы на службе читаем, то ли в пении, когда поем, то ли когда молимся, стоим на богослужении. Все делайте с искренним сердцем. Вы знаете, я вспоминаю время своего детства, когда еще очень много народа церковного, такого воспитания старого, как бы дореволюционного, еще ходило в храм Божий. Сейчас выходишь на великий вход, на Херувимской, и священник, поминая всех, власти, воинства, патриарха, священство, монашество, священник произносит «и вас, всех православных христиан». И сейчас почему-то вот в храмах так, тот сказал, тот «и вас, и вас». А я вспоминаю в детстве, когда ходил в храмы, то когда священник говорил «и вас, православных христиан», храм буквально аж взрывался ответным «и вас, священство ваше, да поминет Господь во Царстве Своем». Аж, казалось, своды поднимались в храме. Когда пели «верую», казалось бы, купол на небо поднимается, пели открыто, пели с сердцем таким, пели с пасхальной радостью. Да ведь и недаром была пасхальная радость, ведь люди выстрадали тогда православную веру. Храмы взрывали, священников расстреливали, верующих на каторге гнали. И все-таки устояли в вере. Сохранили веру, сохранили храмы, пускай не все, но открытые. Сохранили души свои в православии. И вот эта радость внутреннего такого подвига и внутреннего такого единства победоносного с Богом, вот это выражалось и в пении, и в ответах на богослужении. А сейчас часто выйдет диакон регентовать с народом, кто стоит поет, кто стоит не поет, кто так поет, так, я говорю, горгыкая в народе. Господь среди нас присутствует, Божья Матерь тут, ангелы-хранители рядом с нами, угодники Божии рядом с нами. Представляете, какая это радость? Вот если бы мы их увидели, Если мы увидели Бога перед нами стоящего, как бы мы пели верою? Или как бы пели «Отче наш», если бы перед нами стоял Христос на солиде вместо архиерея и благословлял бы нас? Да мы бы так пели «Отче наш», мы бы так пели верою, что на той стороне донца, наверное, слышно было бы, ведь так? Потому что все наше сердечное чувство бы выливалось в этом пении. Весь наш восторг, вся наша любовь к Богу. Вот старайтесь и вы так, братья и сестры, с искренним, сердечным участием верить Богу, молиться Ему. И Он нас никогда не оставит. Потому что Он не оставлял нас тогда, когда мы от Него отрекались, называя себя атеистами, коммунистами, комсомольцами, пионерами. Он тогда от нас не отрекался. Так тем более, когда мы перешагнули порог храма и стоим молимся, Он от нас не отречется. Он с нами пребывает, слышит нас, видит нас. А вы чувствуете это присутствие Божие. И молитесь так с искренним и теплым сердцем к Богу нашему. Аминь.